новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Экс-министру оккупированного Крыма продлили арест. Полиция Крыма приступит к работе в мае. Россияне просят Медведева прекратить блокировку Телеграм. Далее подробно. Херсонский городской суд продлил срок пребывания под стражей подконтрольного Кремлю экс-министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому на 2 месяца, до 24 июня. Сам российский чиновник с этим не согласен.
Я врач, а вы мне шьете измену Родине. Как врач может быть изменником Родины? Или граждане Крыма — это уже мусор того сорта, они никого не волнуют? И что я в этой ситуации должен был делать?
Как сообщает адвокат Петра Михальчевского Елена Чернова, сторона защиты будет обжаловать это решение. В январе 2018 года украинские силовики задержали в Киеве бывшего российского министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Бывшего крымского чиновника подозревают в совершении государственной измены. Патрульная полиция Автономной Республики Крым и Севастополя заступит на дежурство на админгранице между аннексированным полуостровом и материковой Украиной с 14 мая. Об этом сообщил глава нацполиции Украины Сергей Князев. Он пояснил, что на данный момент в штате будут работать 60 человек, однако эта цифра будет увеличиваться. Задержанный Федеральной службой безопасности России после пересечения админграницы с аннексированным Крымом харьковчанин Александр Стешенко не вышел на связь после того, как вечером 24 апреля его увезли из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание в неизвестном направлении. Об этом 25 апреля рассказал Крым Реалии адвокат Айдер Азаматов. Также адвокат был в спецприемнике для лиц, отбывающих наказание. Оттуда около 22.00 24 апреля неопознанные лица увезли Стешенко в неизвестном направлении. В учреждении подтвердили, что задержали человека с такой фамилией, но по состоянию на 25 апреля его в спецприемнике больше нет. Общество научных работников обратилось к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с требованием, цитирую, «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора». Конец цитаты. Ученые считают, что сотрудники ведомства должны понести ответственность за нанесенный ими ущерб. Обращение к Медведеву опубликовано на сайте УНР. Из-за массовых блокировок Роскомнадзора оказались недоступны необходимые для научной работы ресурсы. Также сорвалась подача заявок на конкурсы грантов, проводимые Российским фондом фундаментальных исследований. По мнению ученых, вред, который нанесли действия Роскомнадзора российской науке и образованию, не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании. Жители Иркутской области выступают против строительства в Баендейском районе полигона твердых бытовых отходов в культовом месте поклонения бурятского народа Бурютын-Туде. Под полигон подведено 15 гектаров и зарезервировано еще 85, которые будут заполняться мусором, уверены местные жители. Жители муниципалитетов Люры, Бахалдой и Бахай обратились к коллективной жалобой в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Его активисты обратятся с проблемой в Байкальскую межрегиональную прокуратуру и в Минприроды Приангарья, сообщило агентство «Иркутск-Медиа». Общественные слушания, посвященные строительству полигона ТБО, прошли без участия местных жителей. На месте будущего полигона издавна проводятся обряды, недалеко расположены водонапорная башня с питьевой водой, кладбище и обелиск в память погибших в годы гражданской войны. Осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку в крымском СИЗО. Он не намерен прекращать протест. Об этом Крым Реалии сообщил 25 апреля заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чигоз. Ранее такие данные подтвердила и координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. 25 апреля сайт Совета по правам человека при президенте России распространил информацию о прекращении голодовки Балуха. Балух объявил бессрочную голодовку до 19 марта. И о погоде в Крыму. Температура воздуха на данный момент плюс 13 градусов. На Чангарии, в Новоалексеевке плюс 12. Керченская паромная переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В аннексированном России Крыму заявили, что к 2019 году планируют на базе Джерли Медресе открыть высшее учебное мусульманское заведение. Зачем в Бахчисарае хотят его построить? Какова образовательная традиция у мусульман на постсоветском пространстве? Где получают образование муфти и какие религиозные принципы сегодня пропагандируют в аннексированном Крыму? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В Крыму появится высшее духовное учебное заведение для мусульман. Построить его планируют в следующем году в Бахчисарае. Об этом в рамках прошедшего в Крыму форума журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций сообщил депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. По его словам, инициатором создания вуза стало духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. Бальбек заявил, такое учебное заведение оградит россиян от возможных экстремистских идеологий.
Чтобы выработать иммунитет, было принято решение возродить школу российской ислама, для того, чтобы наши сограждане в целях получения исламского образования получали знания традиционного ислама.
Инициативу создать в Крыму Исламский институт по подготовке богословов и теологов обсуждали в подконтрольном России крымском муфтияте еще в начале года. Основать учебное заведение хотят на базе Занджирлы Медресе, университета, созданного в 1500 году по распоряжению крымского хана Менгли Герая. В свое время это медресе считалось одним из самых престижных учебных заведений в Восточной Европе. Срок обучения в нем составлял 10 лет. Здесь готовили будущих служителей культа, учителей и служащих госаппарата. Студенты жили при медресе и изучали в рамках курса более 10 предметов, среди которых были каллиграфия, грамматика, арифметика, логика, богословие, наука о нравственности и изучение Корана. Медресе не прекратило свои работы даже после российской аннексии Крыма в 1783 году. Вуз выживал за счет пожертвований меценатов. А в 1909-м по инициативе крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского появился еще и новый корпус медресе с 8 лекционными залами. В 1917-м Занджирлы медресе преобразовали в институт имени Менгли Герая, который получил статус национального учебного заведения. Но в 1920 году крымское правительство приняло решение о закрытии вуза. Занджирлы медресе переводится с крымско-татарского как «медресе с цепью». Оно получило такое название из-за цепи, висящей перед входом, из-за которой каждый, кто входит в здание, вынужден склонить голову.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Михаил Якубович, кандидат исторических наук, автор книги «Ислам в Украине». Михаил, здравствуйте.
Доброго ранку.
Ну, вот, пожалуй, начнем с самого-самого-самого начала. Занджирлы медресе, 1500 год и традиция богословского образования. Вот она в Крыму начинается или вот до 1500 года, или только с появлением этого учебного заведения? И как готовили муфтиев и кадиев до того, как Занджирлы медресе было открыто?
Ні, ну, Занджирлы медресе взагалі це, можна сказати, один із перших вищих навчальних закладів на території Східної Європи, але суть не в тому. Суть в тому, що до Занджирлы медресе ще за часів хана Узбека, за золотоординських часів, функціонувало медресе, руїни його і досі є біля мечеті хана Узбека відомої. Ну, а вже в 15 столітті, дещо пізніше чимало було інших медресе, далеко не всі вони зберіглися, принаймні, ну, більше десятка зараз відомі з цього періоду, і в біографіях багатьох учених і вихідців з Кримського ханства згадуються конкретно ці медреси. Але зенджерели – це ну, певний символ, можна сказати. Да? І тим більше далеко не в усіх медресе викладали найвищі релігійні науки, тобто це так званий калям, ісламська теологія. От у зенджерели медресе вони викладалися і ну, певною мірою зенджерели медресе стало взагалі символом кримсько-татарської освіти чи символом освіти Кримського ханства.
Если мы будем говорить о временах Российской империи, когда ислам в Крыму потерял статус государства, ну, если можно так, конечно, говорить, государственной религии, и превратился в один из вариантов там, вероисповедания для подданных, какова была судьба вот, богословского образования в Крыму, в Российской империи? Ну, если можно там, сравнить с другими регионами Российской империи. Стало ли легче учиться, потому что не надо теперь оглядываться на политику? Или наоборот, стало учиться сложнее? Изменился ли в XIX веке курс изучаемых наук в сравнении со средними веками и ранним новым временем?
Зміни відбулися і не на кращий бік. Чому? Тому що починаючи з кінця 18-го, початку 19-го століття, ми знаємо величезна просто міграція кримських татар і, ну, за великим рахунком, відтік міськів. Тобто дуже багато людей просто залишило Крим, і той рівень викладання, він впав. Переписували ще деякі тексти в цей же період із Казанню, там з Оренбургом, з Петербургом з'явилися кращі наукові зв'язки. Разом з тим менші стали наукові зв'язки із Османською імперією, наприклад. І продовжували ті всі коментарі відповідні, там ще середньовічні тексти читати, завчати на пам'ять, але без якогось критичного осмислення. І саме тому наприкінці уже 19 століття з'явилася доба так званого джадідізму, руху за оновлення, коли прийшли багато інтелектуалів, ну, відомий Ісмаїл Бей Гаспрінський, в тому числі, якщо про Крим говорити, який скаже, що, мовляв, ну, це все треба припиняти, тому що це все вже дійшло до певної межі, коли воно не відповідає потребам громади і тим більше інтересам якогось національного відродження. І от саме тому, що з'явилася така, ну, пауза чи такий період певної стагнації в рамках імперії російської, потім рух просвітників він апелював до того, що, мовляв, взагалі від цих речей треба відмовлятися, і навіть вивчення релігії самим же ж Гаспрінським, воно в деяких моментах сприймалось, ну, дуже критично, бо він був прихильником інтеграції повноцінної в європейське середовище, хоч зараз, ну, та й робота «Руське мусульманство», але малося на увазі не Російська імперія, а, ну, взагалі європейська освіта.
В 20 веке, как мы знаем, ислам, среди прочих религий в Советском Союзе, подвергался гонениям, и с образованием у многих конечно, были трудности. Ну, там традиционное православие, может быть, в какой-то степени было чуть лучше, но остальным приходилось ориентироваться на приезжих из-за границы миссионеров, печатаемую там литературу. Как в это время обстояло дело с исламским образованием в Крыму? До депортации крымских татар, понятно, потому что потом уже практически никого не осталось, кому нужно было бы такое образование. Вот 20-30-е годы. Сохранялось ли вот образование и научение исламу на территории Крыма?
Практично можна говорити тільки про період першої половини 20-х років, тобто до 25-го року, це коли ще функціонувало так зване НУРДМК, це, ну, народне те управління релігіозними ділами в Криму, і був навіть обраний його очільником Ібрагім Тарпі, який пізніше був репресований. А це до середини 20-х років так, функціонували ті мектеби, функціонували медресе, тому що радянська влада ще навіть за часів Леніна проголошувала, що шаріат, ісламське право, адат, місцеві звичаї, це не суперечить ідеї будівництву комунізму, і можна ці речі поєднати, і дається релігійна свобода. Ну, НЕП, відповідно, всі ці період 23-й, 24-й, ще 25-й рік так-сяк, а ось уже 27-й, 28-й рік почалося закриття мечетей, медресе, репресії проти релігійних діячів, і уже в 30-ті роки практично вивчення ісламу, воно було надзвичайно обмежене, відбувалося воно в мечетях, відбувалося, мова йшла лише про базові речі, тобто про відтворення там завчення певних сур Корану, можливість прочитати проповідь, звершити якісь релігійні ритуали, але про ісламську освіту в широкому сенсі, ну, про неї говорити було важко, тим більше практично всі діячі кримсько-татарської інтелігенції були знищені, і ну, те, що сталося в 30-х роках, це, по суті, був перший етап тієї катастрофи, яка вже остаточно прийшла в 1944.
І от тепер такий вопрос. Як складывалось становлення і возрождення ісламського богослов'я, ісламського вищого образування уже після начала перестройки, після начала возвращения кримських татар в Крим? Новая газета часто сравнивает ситуацию с Крымом на Кавказе, как после падения советского режима многие люди, которые исповедовали там ислам, стали принимать у себя эмиссаров, если можно так, и проповедников из Средней Азии, и внезапно увидели, что их ислам несколько отличается от того, который там принят был на Ближнем Востоке. Вот в Крыму не было ли столкновения традиций старого и нового, традиционного и какого-нибудь реформаторского в начале 21 века исламов?
Ні, ну така ситуація дійсно мала місце. Чому? Річ у тому, що в 80-х роках вже в Криму практично пам'ять про кримських татар була стерта. І коли почалася репатріація, 89-90 рік, то відповідно утворилося тоді це кадіят, потім духовне управління мусульман Криму, і з'явилися медресе, вищі навчальні заклади, і дуже багато з них функціонувало саме за підтримки арабських спонсорів. Деякі мусульманські організації в 90-х роках вони збудували десятки мечетей, та ж сама організація «Арайт» і інші, які вкладали чи шукали спонсорів, вкладали значні кошти. Функціонувала школа хафізів, та ж сама, де вивчали Коран на пам'ять, і відродилася ця традиція вивчення Корану на пам'ять. Ну і тут же в 90-х роках власне якихось таких особливо гострих питань не було, тому що на тих, власне, вихідців з Близького Сходу дивилися передусім як на спонсорів. Але коли вже відбулася, ну, певна відродження своєї цієї такої ханафітської, матуридицької, ну, це традиційна так звана традиція кримських, чи традиційний такий підхід до ісламу кримських татар зараз, то почалося дійсно стосовно там закриття жінкою обличчя, стосовно деяких звичаїв кримсько-татарських, що вони, мовляв, не відповідають ісламу. Дехто намагався знайти якусь гармонію, але і зараз, в принципі, навіть ось на теренах Російської Федерації, включно з окупованим Кримом, говорять про те, що є нібито якийсь традиційний іслам, а є якийсь нетрадиційний іслам. Да? Тобто розбудовується ця модель, ну і, на жаль, я часто чую ці розмови і в Україні так само, що, мовляв, це традиційні, а це там нетрадиційні, ну це все умовно. Так, але такий курс є, і певний рівень цих суперечностей навіть на рівні мусульман-сунітів, тут не йдеться там про шиїтів чи ще якихось там, але він є, і ну, але він є не тільки в Криму там, чи десь в Україні, в Росії взагалі, він є по всьому зараз світу. Це такий тренд, якому який є, і він визначає, на жаль, обличчя ісламу сучасного.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Якубович, кандидат исторических наук, автор книги «Ислам в Украине». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». В Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя на территории подконтрольной России отказались комментировать радио «Крым Реалии», инициативу создания мусульманского вуза. Мы обратились за разъяснением, за оценкой к Айдеру Рустамову, муфтию Духовного управления мусульман Крыма в Киеве. Айдер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, если можно, пожалуйста, оцените с двух сторон такую вот инициативу нынешних подконтрольных России крымских властей о создании мусульманского вуза. Во-первых, это забота о мусульманах, которые остались на полуострове, или это пиар? И второй сразу же аспект, есть ли смысл создавать подобное высшее мусульманское учебное заведение на территории нынешней Украины, скажем, там в Киеве, или в этом нет пока потребности?
Да, как вы точно подметили, на сегодняшний день это пиар. Из того, что я прочитал в СМИ, значит, это было объявлено в Ялте на конференции журналистов какой-то, в общем, ежегодной. Ее решили провести в Ялте в этом году, учитывая ситуацию в Крыму и имидж российский на международном уровне в связи с оккупацией. Я думаю, это все закончится лишь пиаром, потому что Крым на сегодняшний день, он оккупирован. Вот, духовное управление мусульман Крыма, которое там находится, оно полностью себя дискредитировало в глазах народа, крымско-татарского народа. И эта инициатива такая проявленная, она закончится этим пиаром. Ну, моя оценка на сегодняшний день выглядит так. А если даже и не закончится пиаром, и что-то они там начнут делать, то это, опять же, жалкая попытка, я не знаю, взрастить какие-то кадры для того, чтобы иметь, не знаю, сторонников, что ли.
Мне говорят, что...
народа. Но,
я но, прошу прощения. Это... Я прошу прощения, мне говорят, что у нас есть звонок из Крыма на эту тему. Давайте мы... Да, поговорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день.
Добрый день. Вы вот очень часто поднимаете татарскую тему в эфире, и это, понятно, американская такая позиция обострять национальный вопрос. Мне хотелось бы сказать, что ничего у вас не получится, крымчане мудрые люди.
Спасибо, спасибо за то, что вы верите в крымчан как мудрых людей. И вот, кстати говоря, раз уж затронул слушатель эту тему, мы спросим у муфтия Айдера Рустамова, что касается тех мусульман, которые не крымские татары, они тоже будут, ну, на них тоже будет распространяться вот эта вот российская политика? Или даже внутри исламской умы Россия будет стремиться проводить политику разделения?
Россия всегда не пренебрегала никакими средствами и поводами для того, чтобы раскалывать мусульманское сообщество изнутри. Естественно, делается это все из-под тишка и уже другими средствами. Но история это показывала и доказывала. Вот. Что касается потребности открытия подобного заведения на территории материковой Украины. Безусловно, такая потребность существует, мы об этом думаем. Тем более, что подобные примеры уже есть. Допустим, на конференции, которая была относительно недавно, в прошлом году в октябре, посвященной диалогу религии, значит, были представители из Таиланда. Как мы знаем, в Таиланде тоже непростая ситуация с исламом, противостояние буддизма, ислама и так далее. Но там есть хороший опыт того, что открыли факультет при государственном университете, поэтому почему бы нет? Тем более такая потребность, она очевидна. То есть очень много крымских татар с каждым годом, с каждым днем их количество, к сожалению, увеличивается в Киеве, в Киевской области. Потребность такая существует, безусловно. И мы были бы, конечно, очень рады, если бы государство, национальные вузы пошли нам встречу для того, чтобы мы открыли хотя бы факультет для начала какой-то при университете.
А потом, возможно, и целый вуз. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Айдар Рустамов, муфтий Духовного управления мусульман Крыма в Киеве. А мы будем говорить с Сергеем Даниловым, востоковедом, заместителем директора Центра ближневосточных исследований. Сергей, здравствуйте.
Да, добрий ранок.
І так ми узнаем, що росіяни в Криму до 2019 року планують запустити будівництво на базі, ну, як будівництво, відкриття на базі Зенджерлим Медресе вищого мусульманського учебного заведення. Вот опыт мусульманского образования в России, он скорее удачный или, или то, что создает государство на самом деле, это больше там вывески и бумаги, а главным образом образование дают приезжие проповедники из Саудовской Аравии?
Ну, треба сказати, що з 90-х, з кінця 90-х років десь, в Росії було прийнято таке політичне, скажімо, рішення про те, що мати власний цикл мусульманської освіти. І в це інвестувалися гроші, зусилля, ресурси. Ну, і якихось успіхів, якихось відносних, вони в цьому досягли, тобто вони почали готувати людей, зокрема, давати повноцінну вищу релігійну освіту для тих, хто буде працювати в духовних управліннях мусульман на території Російської Федерації. Крім того, Путін на зустрічі з муфтіями ставив перед ними амбітну мету зробити Росію одним з центром духовного богослов'я в світі, для того, щоб замкнути джерело влади, яке знаходиться у цих людей, на території Росії, вивести мусульман Російської Федерації з під впливу, як вони формулюють, іностранних духовних центрів.
І ви думаєте, що така ж буде принципіальна схема примінена і на території Кримського полуострова? Тобто буде там вище учебне заведення, буде там середнє мектабе, і таким образом кримские мусульмане должны будут закрыться и вариться во внутреннем соку, чтобы не было необходимости ни из Турции, ни из Саудовской Аравии, ни тем более из Украины получать проповедников.
Ну, не зовсім закритися. Я думаю, вони повністю зараз інтегрували вже практично духовне управління мусульман Криму в російське мусульманське поле. Муфті Аблаєв відвідує всі заходи, працюють релігійні фонди, пов'язані з урядом або олігархами, які фінансуються олігархами, пов'язаними з урядом РФ, з офіційною владою. Вони інтегрують, і потреба створення вищого навчального закладу, як такого немає, є потреба замінити ту інфраструктуру, яка була створена в 90-х, 2000-х роках за допомогою переважно турецьких донорів, спонсорів Діянета, зокрема Азовське медресе, Сіцетар та інші навчальні заклади, які готували імамів, саме імамів, для того, щоб цю ланку перекрити, виготувати кадри власними силами. А вище, ну, вище є Москва, є Казань, є інші вищі навчальні заклади, які будуть готувати вже інших вищих представників духовенства.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Данилов, востоковед, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Это радио «Крым Реалии». Мы будем следить за темой открытия, возможного открытия высшего мусульманского учебного заведения на территории Крыма и, возможно, на территории материковой Украины. С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
26 квітня – день Чорнобильської трагедії.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Полиция Крыма приступит к работе в мае. Евросоюз готовит заявление о кибервойне России. УПЦ США поддержала автокефалию Украины. Далее подробно. Патрульная полиция Автономной Республики Крым и Севастополя заступит на дежурство на админгранице между аннексированным полуостровом и материковой Украиной с 14 мая. Об этом сообщил глава нацполиции Украины Сергей Князев.
На території Херсонської області відкриваємо підрозділ, який буде обслуговувати Крим та Севастополь. На жаль, ми не можемо поки що потрапити в Джанкой, Сімферополь, Севастополь, але сама патрульні поліцейські посилять превентивну роботу і будуть працювати з громадянами на нашій території, яка є доступною з урахуванням політичної і військової ситуації. Ми будемо захищати права кримчан, документувати всі злочини проти них, займатися міжнародною діяльністю. Наші громадяни матимуть змогу, тільки в'їхавши на територію України з анексованого півострову, подати заяву і звернутися до поліцейського.
Он пояснив, що на даний момент в штаті будуть працювати 60 чоловік, однако ця цифра буде увеличуватися. Европейская комиссия в своем новом заявлении намерена отдельно упомянуть Россию из-за информационной войны, которую ведет Москва. Евросоюз проводит кампанию против дезинформации в интернете, которую считают угрозой европейской безопасности. В проекте заявления, с которым ознакомилась Радио Свобода, речь идет о том, что, цитирую, «масштабные кампании по дезинформации в интернете широко используются рядом внутренних и иностранных игроков, чтобы посеять недоверие и создать социальное напряжение с серьезными потенциальными последствиями для нашей безопасности». Например, военная доктрина России открыто признает информационную войну как одну из своих главных сфер, говорится в документе Евросоюза, который должен быть опубликован сегодня. Собор епископов Украинской Православной Церкви США поддерживает предоставление Томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине. Цитирую, «Постоянная конференция украинских православных епископов за пределами Украины написала соответствующее письмо о поддержке действий о возможном предоставлении Томоса автокефалии Украинской Православной Церкви. Мы заверили его святейшество в неустанных молитвах за него в этом процессе и не только иерархов, но и миллионов украинцев, духовенства и верующих в Украине и за ее пределами», говорится в заявлении. И о погоде в Крыму сейчас плюс 15 градусов, в районе Чингарейного Алексеевки плюс 14. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Национальная полиция Украины 25 апреля этого года официально объявила набор в патрульную полицию Крыма и Севастополя. Почему полицейских для полуострова начали набирать лишь спустя 4 года после его аннексии, где и чем будут заниматься крымские патрульные на материке, и пойдут ли переселенцы из Крыма служить в новые полицейские подразделения? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Крымские патрульные на материке. 25 апреля в Украине стартовал набор в патрульную полицию Автономной Республики Крым. Уже 14 мая ее сотрудники должны заступить на дежурство на административной границе с аннексированным полуостровом. Об этом сообщил глава нацполиции Украины Сергей Князев во время пресс-конференции в Киеве. Он рассказал о порядке и об особенностях работы нового подразделения.
Цей підрозділ буде обслуговувати не тільки мешканців Криму, а всіх громадян України, які будуть перетинати адмінкордон. На жаль, ми не можемо поки що потрапити в Джанкой, Сімферополь, Севастополь, але сама патрульні поліцейські посилять превентивну роботу і будуть працювати з громадянами на нашій території, яка є доступною з урахуванням політичної і військової ситуації. Ми будемо захищати права кримчан, документувати всі злочини проти них, займатися міжнародною діяльністю. Наші громадяни матимуть змогу, тільки в'їхавши на територію України з анексованого півострову, подати заяву і звернутися до поліцейського.
Князів добавив, всім поліцейським видадуть сучасне електронне обладнання. Воно пригодиться для того, щоб оперативно перевірити личність чоловіка, пересікаючого кримську адмінграницю, в списках Інтерпола, Європола і інших служб. О том, чим може обернутися для деяких кримчан така перевірка, напомнив начальник головного управління Нацполіції в Автономній Республіці Крим у Севастополі Анатолій Бахчеванжи.
Є об'явлений в розшук 5800 чоловік, які несли службу і залишились там після відводу військових частей на материк. Ми сьогодні вже затримали за півроку 7 чоловік. Це вже така определенна робота.
После анексії Криму Росії в Одеській області в 2015 году воссоздали Главне управління Міністерства внутрішніх дел України в Криму. Штат патрульної поліції Автономної Республіки Крим і Севастополя должны набрать 60 чоловік.
Крим в центрі внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции. Алексей, здравствуйте.
Доброго дня.
Так, начнем мы, пожалуй, с самого животрепещущего вопроса, который мучил крымчан все минувшие годы. Почему патрульных полицейских для Крыма начали набирать вот спустя 4 года после российской аннексии? Ну, может быть, в 2014 году это был еще вопрос не столько там на повестке дня, но почему не в 2015, не в 2016? Почему именно сейчас?
Я думаю, я скажу так, що коли фактично були необхідні передумови і в політичному, і в військовому відносині, коли був час для створення саме такого підрозділу, було прийнято рішення головою Національної поліції, керівництвом Міністерства внутрішніх справ про фактично створення даного підрозділу. Тобто в цьому свій час і був обраний саме такий час, враховуючи всі аспекти, які я вже перелічив.
Еще такой вопрос. Всего было заявлено, что на службу в патрульную полицию будет определено 60 человек. Вот 60 человек, это же даже меньше, чем нужно для какого-нибудь маленького города вроде Джанкоя. Неужели 60 человек справятся со всеми необходимыми задачами полицейских? И сразу продолжаю этот вопрос. И вот представим себе, что завтра внезапно там российская власть на территории Крыма падет. Этих же полицейских явно не хватит для того, чтобы обеспечивать порядок в Крыму?
Ну, по-перше, данный підрозділ створюється спеціально для виконання певних завдань і функцій. Я вже чув, що ці функції прозвучали вже в ефірі. І я можу їх не перелічувати, але от саме кількість 60 людей – це та необхідна кількість, яка необхідна для виконання саме цих завдань. Коли буде розширення спектру функцій і завдань, а вже ж ми оголосимо набір і розширимо особовий склад. Проте на даний момент для виконання саме цих завдань не потрібно більше. І для чого набирати більше, якщо необхідна кількість саме така. Тобто це було б недоцільно.
І такий ще вопрос. Будуть ли які-либо предусмотрені ли які-либо преференції іменно кримчанам? Ілі на службу в патрульну поліцію Криму може поступити житель любої України?
На службу дійсно може поступити, як ви кажете, або подати свою кандидатуру будь-хто, тобто будь-який громадянин України, неважливо з якої області чи де має місце проживання, це відкритий відбір, всі мають рівні умови. Якщо особа підпадає під критерії для вступу в патрульну поліцію, він може подати заявку і для того, щоб стати поліцейським в Криму. Проте ми наголошуємо і заохочуємо всіх людей, які проживають безпосередньо в тому регіоні, для того, щоб вони подавали свої заявки, приєднувалися до нашої сім'ї і ставали в наші ряди. Тобто ми чекаємо всіх і заохочуємо всіх.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Белашицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Иван Ступак, эксперт по силовым структурам и экс-сотрудник Главного управления СБУ в Киеве. Иван, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем, пожалуй, вот с чего. Я тут относительно недавно был в Геническе и в Херсоне и имел разговор с постоянным представителем президента Украины в Крыму Борисом Бабиным, и вот он неоднократно жаловался на то, что силовых структур, которые бы были ориентированы на работу с крымчанами, на работу, ну, насколько это возможно, с территорией неподконтрольной. Если и есть, то явно недостаточно, а те, что есть, разбросаны по всей Украине, а вот конкретно там, где они нужны, на административной границе, их практически нет. И вот начнем, вот почему этот процесс воссоздания всех этих управлений, всех этих служб, он затянулся на 4 года, почему их нельзя было все сразу, там, скажем, в 2015 году возродить, и почему они, опять же, там, разбросаны от Киева до Одессы, они сосредоточены все в Херсоне. Это какая-то такая целенаправленная политика, или уж как руки пришлись?
Вот я думаю, скорее всего, вот второй вариант, вот как вы говорите. Потому что, вот, например, служба безопасности, у них есть управление по Крыму с дислокацией в городе Херсон. Чем нет? Есть там прокуратура с дислокацией. А вот МВД, вернее, там полиция почему-то там опоздала. И вот мне теперь вопрос. Я слушаю предыдущего выступающего вашего сотрудника полиции, патрульной. Говорит, вот мы будем набирать полицейских с патрульных, с разных частей Украины, они пройдут отбор. Ну, понятно, во-первых, почему там столько времени, 4 года? В следующем году уже пятилетку празднуем, уже Крым не наш. Почему только вот на 4-м году или на 5-м уже году вспомнили об этом? И второй вопрос, а с какой целью, что патрульная полиция каким образом сможет повлиять на ту ситуацию, которая есть? 60 человек, давайте там смотреть рационально. Объявили конкурс месяц, пока там пришли заявки, пока отобрали людей, отобрали всех, не всех, 60, не 60, там, пускай 50 человек отобрали, собеседование прошли, экзамены сдали, отправили их на учебу, еще 3-4 до полугода они учатся профильно, потом приходят, распределение, и что они, то есть они будут кататься на приусах, грубо говоря, вдоль побережья. Какая их задача будет?
Ну, насколько я понял, речь идет о том, чтобы нести дежурство на административной границе Крыма вместе с пограничной службой. Вы думаете, что этого недостаточно?
Смотрите, давайте смотреть правде в глаза. Мы знаем, кто находится с той стороны. Все прекрасно. Мы знаем, какое количество, при всем нашем отношении там, к северному соседу, нам нужно отдать должное, там матерые сидят. И военные, и спецслужбы, там действительно зубастые. То есть мы хотим противопоставить вот эти 60 человек, патрульных полицейских. Поверьте, я набирал в Киеве, в Киевскую область, я в комиссии по набору полицейских. И к нам приходят патрульные в полицию, мы не можем отказать, нет причин, потому что там сдали все экзамены. Мальчики, девочки, вот а какой у вас опыт работы? А я вот только вот в этом году окончил университет. Без опыта работы, представьте себе. Что вот этот мальчик-девочка могут противопоставить зубастым вот этим сотрудникам спецслужб, если там даже захотят диверсию провести, как они напугают. Я бы видел эту ситуацию с созданием, полиция вспомнила, нужно реанимировать подразделения по борьбе с преступностью. Вот тогда они были зубастыми. И вот эти люди смогут действительно удержать ситуацию. Ситуация же неявная. Патрульная полиция будет удерживать только от противоправных действий открытых. Есть там противоправное действие, патрульная вмешается. Нет открытого противоправного действия, она не вмешается. А нужно же вести оперативную работу. Это может только вот серьезные подразделения. Там МВД, СБУ. Вот это нужно нацеливать больше. Потому что идет ситуация изнутри. Если будут качать, будут качать изнутри.
Но здесь как бы совершенно логично, и тут с вами, и тут на самом деле спорить не о чем, что ну, 60 полицейских, по нашему представлению, даже там, молодые парни и девушки после университета, и не предназначены для того, чтобы противодействовать матерым товарищам в погонах с российской стороны, но ведь для того, чтобы им противодействовать, например, вы говорите, что есть уже в Херсоне есть управление службы безопасности Украины, так почему же или хорошо работают оперативники службы безопасности на линии разграничения? Всех диверсантов отлавливают, всех там коллаборантов задерживают. Может быть, это не только к там патрульной полиции претензия, может быть, СБУ тоже необходимо было бы направить дополнительные усилия на эти неспокойные районы?
Ну, единственное мерило успешности или неуспешности – это вот ситуация. Если для нас, для обывателя, они же нас защищают. Если мы видим, что спокойно, нет, например, каких-то массовых волнений, нет постоянных вот этих вот закликов, а давайте там эту хунту прогоним, нет терактов, фу-фу-фу. Это, я считаю, мерило того, что успешности в том регионе. Если этого всего нет, значит, спецслужбы справляются со своей работой.
Ну, с этой точки зрения я с вами абсолютно согласен. Но в таком, видите, и 60 патрульных полицейских никоим образом не ухудшит ситуацию, а может быть даже и улучшит. Нет.
Ну, не вопрос. Если там есть такое желание, то есть, ну, можно. Но если, ну, какая цель стоит? Какая цель? Если они хотят поставить, прикомандировать этих патрульных полицейских пограничников, чтобы они стояли в пункте пропуска, ну, такое сомнительное. Одно, здесь можно пойти немножко дальше. Вот смотрите. Вот есть такая вещь, вот в «Миротворце», это система распознавания лиц. Это база, вот они там накопили, и вот они там анализируют людей, идентифицируют ей. У меня вопрос, вот я сейчас задался, и мы там прорабатываем из Киева, почему на зоне, на линии разграничения, вот там, мы не говорим там Луганск, Донецк, а вот в Крым, не стоит вот эта вот система распознавания лиц. В эту систему необходимо было бы влить всех тех людей, кто не вернулись из Крыма. Вот сотрудники правоохранительных органов, из них же есть все базы, все фотографии. МВД, СБУ, прокуратура, военные, органы власти. Ведь не секрет, что эти люди постоянно приезжают в Херсон и там оформляют какие-то документы. Мало того, что в Херсон, еще по Украине путешествуют так слегка. Почему бы их не отлавливать таким образом?
Но разве системы видеонаблюдения на пунктах пропуска не являются прерогативой и зоной ответственности государственной пограничной службы, а не милиции?
Вот это должно быть, мы уже так забегаем на там, другую сторону, но это должно быть вот, общегосударственная программа. Там, к этой базе имели доступ все. То есть одна единственная база, где все вот эти люди находятся. Ну, это было бы хорошо, тоже было бы хорошо, мы бы полностью локализовали бы вот Крым и не позволили бы вот этим всем перебежчикам спокойно перемещаться по Украине, там ездить к родственникам. Сколько было случаев, когда задержали того-то, то он приехал там к бабушке там, на день рождения или там оформлять паспорт. Это такое малое количество людей, которые задержали.
И сколько людей перевезли? И почему этого не делается?
Вот это я сейчас пытаюсь, вот я уже порядка полутора месяцев этой ситуацией занимаюсь, пытаюсь получить от всех контролирующих правоохранительных органов информацию, чтобы понять, на каком этапе это все замерзло, или если это движется, то кто главный драйвер в этом вопросе, вот в системе распознавания лиц. Вот еще у меня только половина информации есть, поэтому когда будет у меня все готово, я уже буду продвигаться в этом вопросе. Я хочу, чтобы была общенациональная программа. Ну, это мы уже забежали в другую сторону.
Ну, на самом деле, буквально на днях на К крымском сайте, подконтрольном России, в Севастопольском примечании, появилось интервью с одной активной деятельницей российской пропагандистской машины, с украинским паспортом, кстати говоря, которая прямо и открыто при пересечении границы, там, ее едва не задержали, или задержали, а потом отпустили, но она в своем интервью говорила, что вот, слава богу, что нас не было в базе миротворца, иначе бы вот мы не прошли. И в связи с этим, конечно, вопрос. Вот база миротворец, это же, ну, я не знаю, частная инициатива, если очень так грубо говорить и формально подходить, частная инициатива. Как можно сделать так, чтобы государственные органы были, обращались к этой базе? Не то, что там были обязаны, хотя бы им было рекомендовано. Это же какое-нибудь нарушение норм и правил. Почему нет такой государственной базы?
Вот вопрос, почему ее нету? То есть, понятно, нужно там нормативную базу, все подровнять, чтобы не было там нарушений, там, почему человек попал в эту базу, на основании чего, он находится в розыске, ему объявлено подозрение, или вот, внести изменения в юридическую базу, чтобы основанием для внесения вот эти вот списки было, например, не возвращение с места службы, например, в Крыму, в Киев в тот период времени, вот, не вернулся, автоматически попадаешь в эту базу. И если там этот человек попадает в поле зрения, то автоматически он должен там задержаться. Ну, система должна работать по всей Украине, не только линия разграничения Крым, Луганск, Донецк, в аэропортах. Приведу вам пример вот этой работы системы в Китае. Представим, что такое Китай. Человека задержали в кинотеатре по подозрению там, в убийстве. Он просто пришел в кинотеатр, он потом плевался, зачем я пришел в этот кинотеатр, а его система распознала там.
Ну, я как бы не то чтобы очень хочу защищать Китай, потому что с таким успехом, ну, мы же все там читали 1984 и смотрели «Эквилибриум», да, есть опасность того, что если поставить систему распознавания лиц по всей стране, то кроме уровня безопасности может вырасти и там уровень тоталитаризма власти, и от этого уже не будет никакой защиты. Если кто-нибудь из хакеров подделает там твое лицо, нейросети могут фальсифицировать, то тогда любого человека можно на основании просто распознавания лиц подвести под статью, и никто не будет нести за это ответственности. Мол, техническая ошибка, камеру уже не посадишь. Как уберечься от этого?
Это человеческий фактор. Вот, смотрите, все спрашивают, вот, а как там будут люди там работать? Ошибка, человеческий фактор, коррупция, там, ну, понятно, мы по ним подразумеваем, что это будет игра какая-то, руководитель сказал, внеси, там, давайте кого-то проверим, давайте за деньги кого-то в эту базу будут вливать, чтобы за ним следить по всей территории Украины, и такое может быть. Это все человеческий фактор. Если руководитель, там, подразделение, там, полиция, не важно, самый большой руководитель будет правильным и честным, если... И он скажет, ребята, мы не играем с такими вещами, мы не балуемся, мы не нарушаем закон. То никто нарушать внизу не будет. Внизу сотрудники, подчиненные берут пример со своего руководителя. Если руководитель скользкий, хитрый, и такие же подчиненные.
Ну, это я прекрасно понимаю, и, увы, новейшая история Украины показывает, что скользких руководителей у нас несколько больше, чем кристально честных. Но это вопрос более такой фундаментальный, а мы, может быть, потом к нему когда-нибудь вернемся, если такая база будет создана. Сейчас тут другой вопрос. Вот я позволю себе процитировать начальника Главного управления национальной полиции по Автономной Республике Крым и Севастополя Анатолия Бахчеванджи. Объявлено в розыск 5800 человек, которые несли службу, остались в Крыму после отвода воинских частей. Уже есть результаты, за полгода мы задержали 7 человек. Ну, там, конец цитаты, цитата большая, не будем ее всю слушать. Вот этого объявления 5800, ну, практически 6000 человек, разве недостаточно для того, чтобы отловить всех нарушивших присягу и совершивших государственную измену? Неужели нужны какие-нибудь дополнительные инструменты? Или этих 6000 вполне достаточно?
6000. А нужно понимать, кто такие 6000 в это число, в кого включили. Ведь не забывайте же, они могли внести вот в этой 6000 человек и россиян, которые принимали участие вот в крымском референдуме, которые приезжали, агитировали, и российские политические деятели, тот же Сурков может быть числиться среди этих 6 тысяч человек. То есть это не обязательно, что это крымчане. То есть если там отделить зерна от гречки, то может оказаться крымчан гораздо меньше вот наших украинцев, которые содействовали россиянам, чем вот это общее число. Нужно понять, что это за люди. И их же нужно ловить как? Оперативным путем. Их не то, что там вот шел по улице, увидел, человек в розыске висит на стенде, и обратил внимание, запомнил, где-то нашли, выловили его в торговом центре. Вот, я видел его в розыске. Нет, это действия оперативные подразделения, они там получают информацию. Смогли получить информацию, выявили, словили его. Не получили информацию, не выловили, не словили. Человек там приехал из Крыма в Украину, получил паспорт, вернулся обратно, к примеру.
Ну, видеть...
Это все оперативная работа, оперативная удача.
Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, пока же речь идет главным образом о том, чтобы вылавливать таких на пунктах пересечений, здесь в данном случае, насколько мы себе это представляем, насколько там можно получить комментарий у национальной полиции, которая не очень пока разговорчива, что речь идет именно о том, чтобы при помощи и в том числе полицейских выхватывать этих людей из общего потока тех крымчан, которые пересекают границу взад-вперед. Но тут у меня есть другой вопрос. Вот... формально же патрульная полиция является частью национальной полиции, а национальная полиция – это отдельная служба, но, в общем-то, более или менее в структуре МВД. А госпогранслужба – отдельное подразделение, которое с МВД, которое не является МВД подчиненным. А служба безопасности Украины, оперативники службы безопасности Украины, в частности, там, я не знаю, военной контрразведки, они тоже не являются сотрудниками госпогранслужбы. Вот удастся ли эффективно наладить сотрудничество разных органов разных подчинений юрисдикции на таком крошечном пятачке, которым является там пункт перехода? Или возможно на этой почве какого рода непонимание, недоверие взаимное? Есть в Украине какие-нибудь примеры?
Всегда были. Непонимания всегда были. Не обязательно в Крыму, в Киеве, в Днепре, в Запорожье. Всегда есть непонимание. Возникают трения, возникают какие-то разногласия, непонимания. Бывает, там один орган пытается выхватить знамя, так, мы здесь главные. Стоят, почему вы главные? Нет, это мы главные. Там, например, так, ах, вы так себя ведете, тогда мы не дадим вам допуск к нашим базам. То есть мы не отреагируем на ваши запросы. То есть бывают такие вещи. Но все зависит от это личные качества руководителей региональных подразделений. Если руководители сели, нашли общий язык, МВД, вот, Крымского, службы безопасности, прокуратуры, пограничники, если они сели, поняли друг друга, чисто по-человечески, по-офицерски, вот там есть такой вот термин, по-офицерски, все, тогда будет все нормально, все в порядке, тогда пограничники скажут, все, зеленый свет, сотрудники СБУ, пожалуйста, находитесь здесь, мы вам открываем все базы, там, сотрудники полиции, все, мы работаем, выезжаем по первому звонку, вы только позвонили, мы приехали. То бывают такие случаи, когда звонят в полицию, там, нужно, чтобы приехали, там, процессуально помогли задержать человека. Говорят, нет, мы не можем, у нас нет людей, там, перезвоните через часик. То есть такие непонимания есть. Если люди договорятся, руководители, все будет отлично.
И ваш прогноз, будем уже завершать программу, и да. Вот ваш прогноз, удастся ли договориться, есть ли предпосылки к тому, что будут работать эффективно, или крымская, эта крымская проблема, она слишком такая трудная для того, чтобы можно было рассчитывать на согласие?
Давайте смотреть выше. Подразделения региональные, это только региональные подразделения, у них есть все руководители в Киеве. Если в Киеве все, политическая ситуация, МВД, СБУ, вы знаете, кто кому подчиняется. СБУ – это пропрезидентская организация, МВД – это отдельная организация. Если они все между собой будут в одном кулаке, то региональные подразделения будут все работать в связке, в спайке. Если из Киева будут указания идти не оказывать содействие, то на местах содействия оказывать никто не будет. Это политика.
Что ж, это понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Иван Ступак, эксперт по силовым структурам и экс-сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Проверить состояние фауны из-за Керченского моста невозможно. Австралия поможет Эстонии с кибербезопасностью. Протесты в Ереване возобновились. Далее подробно. Российские СМИ используют дельфинов для дезинформации об экологической ситуации в Керченском проливе, считает заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии и моря Евгений Дикий.
Вы, в принципе, представляете себе животное, которое радостно мчится туда, где бьют сваи, где проводят взрывные работы, иначе говоря, где постоянно по ушам очень сильно бьет. Это как раз одна из попыток даже дельфинов вовлечь в пропаганду. Вот. А я бы не хотел впадать в противоположную крайность. Я не могу сейчас утверждать, что строительство Керченского моста существенно воспрепятствовало миграции между Азовскими и Черными морями. К сожалению, мы просто не можем это проверить. Но а вот риск такой однозначно существует.
Как минимум 6 трупов дельфинов были обнаружены за последние полгода на побережье аннексированного Крыма, все со следами насильственной смерти. Протест в Армении возобновился накануне после того, как сорвались запланированные на этот день переговоры оппозиционного лидера Никола Пашиняна и исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна. Тысячи активистов вновь заполонили центральные улицы Еревана, требуя отстранения от власти республиканской партии, которую предоставляет как действующий глава правительства, так и экс-премьер Серж Сарксян. Кабинет министров Украины термин «высшее учебное заведение» заменил на термин «заведение высшего образования», что соответствует закону об образовании. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство образования и науки, в среду правительство одобрило соответствующее постановление. В МОН заявляют, что также изменены возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп объявила об открытии первого поп-ап посольства Австралии в Эстонии и присоединении страны к Центру передового опыта НАТО в сфере кибербезопасности в Таллине. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа со ссылкой на пресс-службу МИД Австралии. По информации министра, посольство будет действовать на временной основе в течение 12 месяцев. И о погоде в Крыму сейчас плюс 17 градусов, солнечно в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 15. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте «Радио Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым. Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Одна из крупнейших в мире техногенных катастроф на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года так или иначе затронула весь мир, не исключая и Крым. Как на полуострове хотели и почему не построили собственную атомную станцию в Щелкино, как Крым принимал переселенцев и ликвидаторов аварии, и каково будущее атомной энергетики в Украине, во всем этом мы будем говорить ближайшие 25 минут с нашими экспертами. А о том, как сейчас живут в Крыму переселенцы из Припяти, радио «Крым Реалии» рассказал глава общественной организации инвалидов и ветеранов «Союз Чернобыль-Севастополя» Анатолий Олейников.
Ну, Ну, я скажу так, что, по крайней мере, в Севастополе и в Крыму не хуже, чем где-то в Псковской губернии, там где-то, или в Твери, или в Мурманске, и так далее. Я председатель Союза Чернобыль, член Центрального Совета Союза Чернобыль России. Недавно, 5 апреля, съезд состоялся, где были оговорены проблемы региональные. Да, региональные проблемы у каждого несколько отличаются друг от друга. Если на Украине примерно одинаково во всех регионах, то в России есть местные законы, региональные законы, вот, и есть федеральные законы. Потихоньку привыкаем ко всему этому, потому что где-то с непривычки. Наша организация конкретно помогает всем членам организации. В организации у нас 320 человек, членов организации. В Севастополе около 100 человек с пострадавшими, с другими людьми, которые попали под воздействие радиации на атомных подводных лодках, при испытаниях ядерного оружия. Вот все они наши люди.
А вот что Анатолий Олейников рассказал об обеспечении чернобыльцев жильем и медикаментами и о тех льготах, которыми они пользуются.
Как дали вот это вот сразу переселенцам. Потом, к сожалению, по нескольку лет не было ни одной квартиры. Ну, при России они начали появляться немножко вначале. Но потом в России сейчас закон такой, что дают сертификат. Это законодательство Российской Федерации сейчас по федеральной программе выделяет довольно серьезные деньги на улучшение жилищных условий. Чернобыльцы – это федеральные льготники, им идет из федерального бюджета эти деньги, которые оформлены бумагой такой, вербовой печатью, которая эквивалентна какой-то сумме денег. Ну, из расчета там, допустим, на квадратный метр какая-то сумма. Ну, медикаменты по закону. Есть медикаменты, к сожалению, нет дефицитных медикаментов бесплатных. Ну, люди как-то приспосабливаются. Обращаемся к меценатам. Самое главное, что войны нету. Как на Украине. Вот это вот самое главное. Если Америка отстанет от России, то будут еще и льготы. Если санкции снимут, то будет легче. Вот мост пойдет уже в конце мая. Пойдем уже не на паромах, а по мосту. Уже легче будет. По крайней мере, у нас льгот несколько больше, чем в России. Почему? Потому что нам оставили все льготы, которые были при Украине. И то, что при Украине не было в России, нам добавили. То есть льгот будем говорить не то, что достаточно, но, по крайней мере, несколько больше, чем их было при Украине. Допустим, обеспечение лекарствами. Да, но есть, но если нужен какой-то препарат импортный, а у нас, кажется, на нас санкции наложены, и это импортное нормально не поступит, то его, даже если оно поступило, ну, в списке нету. Есть только лекарства отечественного производства, а нет всех болезней, они, так сказать, помогают. Ну, такая небольшая проблемка.
Анатолий Олейников также рассказал радио «Крым Реали» о том, какие мероприятия в памяти чернобыльской трагедии пройдут в Крыму в этом году.
Что еще сказать? Вы знаете, что 13 декабря на Поклонной горе громадный мемориал построен героям Чернобыля. В этом мемориале есть и наша частица, потому что мы собирали денежку. Сейчас готовимся завтра 32-ю годовщину этой трагедии отметить. То есть, как говорится, панихида около памятника с отцом Алексеем. И потом будем награждать активистов на собрании. Будет собрание после панихиды и после возложения цветов к памятнику. Такие мероприятия у нас ежегодно проходят два раза в году. То есть мы отмечаем конец года, победу над атомной стихией. Это окончание строительства саркофага на Черноводской, которую строили всей страной, все республики СССР участвовали в сооружении саркофага первого. И его закончили уже в конце ноября. Вот. И день трагедии. То есть два раза в году у нас мероприятия траурные и торжественные.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Ольга Кошарная, представитель ассоциации «Украинский ядерный форум». Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня в день Чернобыльской трагедии, 26 апреля, мы в Крыму задаемся вопросом, что же было бы с полуостровом, если бы вдруг внезапно атомная станция появилась бы и там. Расскажите нам, пожалуйста, в двух словах, кто, зачем принял такое решение, чтобы построить в Щелкино АЭС, и почему эта АЭС так и не была построена.
Крымская АЭС, решение о ее строительстве было принято министром энергетики и электрификации Советского Союза господином Непорожным в 69 году. Проект для этой станции разрабатывал Харьковский теперешний энергопроект, тогда он назывался теплоэлектропроект. Предполагалось строить два энергоблока с реакторами ВВР-1320 модификации. Это корпусные реакторы. Они принципиально по конструкции отличаются от реакторов чернобыльского типа. И строительство реальное началось в 1981 году. Предполагалось, что введение в эксплуатацию произойдет в 1989 году. Но поскольку это уже Советский Союз был на излете, то финансирование было недостаточным. И хотя на площадку уже были завезены и корпус реактора, и главные циркуляционные насосы, то есть оборудование оценивается где-то примерно на 150 тысяч миллионов долларов на тот момент. Когда случилась Чернобыльская авария, началось движение экологов очень сильное в Крыму. Вот. Кроме всего прочего, они апеллировали к тому, что Крым – это сейсмонестойкая зона. Приводили в пример землетрясение 1927 года, которое было серьезное в Крыму. И, в общем-то, строительство прекратилось. То есть несколько факторов. Во-первых, значит, экологи повлияли, и, во-вторых, недостаток финансирования. На тот момент, когда прекращено было строительство, в 1986 году, готовность первого энергоблока строительных конструкций была 80%, второго – 18%.
Ну и...
Поэтому...
Продолжайте, да. Продолжайте.
Вот. Но, в принципе, после Чернобыльской же аварии она дала... понимание другое совершенно подходом к проектным основам атомных станций, к безопасности вообще атомных станций, приоритет безопасности. Поэтому я думаю, что в любом случае станция не была бы построена, Крымская АЭС.
А вот это вот интересный вопрос. Зачем вообще понадобилось строить собственную атомную станцию на таком довольно небольшом полуострове? Неужели там в 80-х годах Крыму не хватало электричества и надо было спасаться собственными силами? И нет ли искушения, не будет ли искушения у кого-нибудь когда-нибудь попробовать еще одну такую станцию в Крыму построить? Или этот проект похоронен навсегда?
Ну, во-первых, предполагалось, что не только для производства электроэнергии для нужд Крыма эта станция будет работать, но и для экспорта там на Кавказ, к примеру. Это первое. Второе, предполагалось, что будет использоваться и для опреснения воды морской. То есть какие-то планы такие были. Более того, кроме двух этих блоков, проект предполагал расширение до четырех. И вот эти вот остальные блоки, ну, гигантомания была при Советском Союзе, понимаете? Это, значит, эйфория такая научно-технического прогресса, которая, собственно, и привела к Чернобыльской аварии, потому что считалось, что ученые, человек может все просчитать, все последствия, все рассчитать. И авария Чернобыльская, она как раз и привела к переоценке вообще вот всех подходов, взглядов, и в том числе в профессиональной среде. И я думаю, что никаких шансов на этих развалинах построить что-то новое, нет, не будет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ольга Кошарная, представитель Ассоциации Украинский ядерный форум. Мы поинтересовались мнением жителей Щелкина о том, как они относились к атомной электростанции. И все крымчане, как один, ответили, что сожалеют о недостроенном объекте. Люди в Щелкино уверены, что если бы АЭС запустили, то город не находился бы сейчас в таком плачевном состоянии. Давайте послушаем мнение крымчан.
Крымчане говорят.
Стояла, ее пустили, зарядили патом. Ну, это примерно энергодар. Другое снабжение, другая жизнь, другое бытовое условие. Все другое. Атомная работа. Рабочих мест сколько. Представляете, на атомах. Обслуживающий персонал.
Город жил бы круглый год. Да. А так вот выживает за счет отдыхающих, за счет этих двух месяцев, трех. Ждут все лето. А так город стоит. Что там эти вот муниципальные работы и службы. Поликлиники, школы, базары.
Не такие вот сараи были, вот как вот здесь, видите, да. Вон все обшарпано. Не так все,
работы
вообще
нет.
Вот здесь.
По большим рынок, городам работа все. Есть. У нас работы для молодежи нет. Сарики заживает, у нас, читай, город пенсионеров.
У нас вообще никаких предприятий, только администрация и как предприятие Азовщелкина, допустим, коммунальных. А так, в основном тут пенсионеры живут. Спасибо. Было бы прекрасно. Конечно, молодежь бы не уезжал. Молодежь бы остался здесь. Жили бы, строили бы им квартиры, дома. Сейчас вот все встало и ничего нет. А где молодежи жить и где работать? Ладно, мы уже на пенсии мы заработали, как говорится.
Я приехал в 84-м году. И работал на атомной станции. И удивился, когда узнал, что в 87 году должен состояться пуск первого блока. А ее строили. И построили в каком? В 90-м году не достроили, короче, и бросили. Тут в первую очередь строили дома, детские сады, две школы. Садики детские все брошены оказались. 5 садиков. 6 не достроили, бросили. Поликлинику строили, не достроили, бросили. Если мы думали, что будет поселок для атомостроителей и для работающих на атомной станции, а построили его в таком количестве, что здесь и те, кто работал на атомной станции, и кто не работал, и строители, всем давали квартиры, а некоторые квартиры купили. Творилось, квартиры продавали. Люди, которые зарабатывали там в течение 2-3 лет, они это все увольнялись и уезжали в другое место. Дальше работать. А эту квартиру оставляли здесь.
Крымчане говорят.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Григорий Клименко, участник ликвидации Чернобыльской АЭС, катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающий в Крыму. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если можно, опишите, пожалуйста, на вашем личном примере, на примере тех, кто находится сейчас, ну, тех, кого вы лично знаете в Крыму, с какими главными проблемами на 33-м году катастрофы на Чернобыльской АЭС сталкиваются ликвидаторы, инвалиды, пострадавшие от излучения. Все ли проблемы решаются или есть что-нибудь, что нужно было бы поправить?
Здравствуйте еще раз. Возможно, там студию у вас присутствует. Хотел бы помянуть тех, которые ушли от нас. Ну, а сейчас, по сути, отвечая на вопрос следующим образом. К сожалению, далеко не все у нас решается у крымчан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, имеет место масса проблем, в частности, такие проблемы, как, скажем, обеспечение жильем, проблемы здравоохранения. Если раскрывать полнее, допустим, обеспечение жильем, то ранее наши чернобыльцы признавались нуждающимися в жилье исходя из средней обеспеченности. В данном конкретном месте проживания сейчас же такая нуждаемость определяется, исходя из минимальной площади, что, естественно, совсем другие цифры. В результате множество людей просто сняты с очереди. В чем мы видим грубейшее нарушение прав этих людей, которые стояли множество лет в очередях и во время до 2014 года не смогли получить это жилье, а сейчас их таковыми нуждающимися, то есть не расценивают вообще. И есть еще ряд, будем так говорить, проблем, в частности, у вдов, утративших кормильцев, которые утратили до 2014 года, их почему-то не признают таковыми и в результате лишают мер соцподдержки. То есть проблем довольно много. Люди, чернобыльцы, надеялись, надо правду сказать прямо в глаза, о том, что их уменьшится, этих проблем, после возвращения Крыма в Россию. Однако они уменьшились, но не исчезли далеко, а некоторые вновь появились. То есть, к сожалению, проблемы чернобыльцев – это та вещь, с которой нам, наверное, по гроб придется бороться.
Скажите,
ну, вот это, вкратце вот так вот я мог бы сказать. Да.
Скажите, Григорий, а собираетесь ли вы, делаете ли вы что-нибудь для того, чтобы исправить эту ситуацию? Обращаетесь ли вы к местным крымским властям? Пишете ли вы письма в Москву? Или на власти сейчас давить бесполезно, и они все равно к вам не прислушаются?
Ну, мы не сидим сложа руки. Мы, естественно, что-то предпринимаем, какие-то действия поднимаем. Вопросы у нас беспокоящие, как перед местной властью, так и перед Москвой. Но проблема, на мой взгляд, заключается в том, что 4 года, извините, уже мы могли пройти так называемые переходные периоды, могли адаптироваться к новому законодательству. Разница, кстати, имеет место существенное между действовавшим ранее украинским и российским. Сейчас не буду говорить, в какую пользу. Почему? Потому что есть нюансы как в пользу украинского законодательства, так и российского. Тем более, что крымчане, как оказывается, в условиях отличных от другой материковой России, по той причине, что за ними должны были быть гарантированы, согласно 6 ФКЗ, те права, с которыми они, будем так говорить, вернулись в Россию. Однако с этими вещами имеет место проблемы. И надо сказать, что местная власть что-то предпринимает, пытается что-то решать, какие-то вопросы, но 4 года тот срок, который, на мой взгляд, эти проблемы уже должны были быть исчезнуты. А они, однако, все еще остаются, многие из них неразрешенными. Несмотря на то, что мы все-таки ставим эти вопросы, пытаемся решать как на местном уровне, так и на уровне Москвы. То есть обращаемся.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Григорий Клименко, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, проживающий в Крыму. Это радио «Крым Реали». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реали». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Леонид Табачный, глава Центра прогнозирования последствий радиационных аварий Гидрометцентра Украины. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте-ка мы вот с вами для наших всех слушателей ответим на один такой вопрос, который на самом деле многих интересует, но не то чтобы там интересует вперед собственной зарплаты или войны на Востоке, но тем не менее, который подспудно живет в каждом из нас. Вот прошло 3 десятилетия с момента аварии. Последствия Чернобыля уже все сказались на Украине? Или нам еще каких-то отложенных последствий ждать? И если да, то сколько лет?
Ну, вопрос, должен сказать, весьма и весьма сложный. Потому что вообще-то, конечно, выведенная территория из оборота, на которой люди не живут, это потеря. И потеря достаточно большая и долговременная. Если речь идет о экологии, то, в принципе, для большей части территории, которая пострадала вследствие загрязнения, ну, в общем-то, природа, как говорится, справилась с этим. Но все-таки остались и достаточно еще долго будут продолжаться существовать проблемы на территориях, где до сих пор получают загрязненную продукцию сельскохозяйственную. Это экологическая часть. Ну и здоровье людей, ну, я, к сожалению, может быть, к счастью, вот не могу. Ну, просто-напросто это не моя специальность, не могу правильно и грамотно оценить, какова дальнейшая судьба, будем так говорить, связанное с людей, которые получили облучение после Чернобыля. Потому что, ну, с точки зрения раковых заболеваний, ну, признано, в общем-то, что раковые заболевания, которые спонтанно появляются, будем так говорить, люди спонтанно, будем так говорить, заболевают, этот уровень намного выше того, который обусловлен именно чернобыльскими проблемами. Но здесь надо, наверное, все-таки честно сказать, что мы вряд ли сможем ответить на вопрос, связанный со здоровьем, без глубоких эпидемиологических исследований в Украине, состояния здоровья украинцев.
Хорошо, а если мы попробуем взглянуть на эту ситуацию с другой стороны, с точки зрения там, развития самой ядерной отрасли энергетической, в будущем Украина будет идти по пути сокращения количества энергоблоков, энергостанций, перехода на другие виды энергетики, или пока атомной энергии нет альтернативы?
Ну, я думаю, что на ближайшие 100 лет альтернативы нет.
Если можно, поясните, пожалуйста, вашу мысль.
Ну, во-первых, потому что мы все знаем о том, что природные ресурсы, связанные с углеводородным сырьем, которое в основном используется, это имеется в виду уголь, нефть и газ, они, в общем-то, исчерпываемы. И, в общем-то, достаточно быстро земля исчерпает свои недра, вернее, люди исчерпают недра, которые, собственно говоря, позволяют им пользоваться этим видом сырья для энергетики, для тепла, в общем-то. Урановое сырье, все-таки его гораздо больше и требуется, ну, в общем-то, на во много раз меньше, чем это самое. И энергетика, ну, трудно сказать, что она дешевле урановая по сравнению с углеводородной. Но сегодня, будем так говорить, сегодня по нашей экономической зависимости она обходится нам все-таки дешевле энергетика атомная, чем
связанная с ископаемым топливом. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Леонид Табачный, глава Центра прогнозирования последствий радиационных аварий Гидрометцентра Украины. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После небольшого перерыва мы вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»?
не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии», скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.